Вы можете принять слово, которое буду говорить я, как слово человеческое, а можете принять как слово Божие. Все зависит от вас.
Мы все жили некогда по воле князя мира сего, который учит растлению похотью. Мужчины и женщины должны выглядеть привлекательно сексуальным подтекстом, а иначе и не может быть, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от Бога, но от мира сего, который диктовал и продолжает диктовать нам свою моду. Вот наглядный пример, как это выглядит даже до сего дня.
Зеленые носы. К нам в город приезжает господин Визит со своими моднейшими новинками.
Что? Из-за этого там все собрались, чтобы их носы выкрасили в зеленый цвет?
Да, здорово!
Что?
Новости, новости! Узнайте об этом первыми! Писк моды от Вилли Визита! В Феникс-Вилль приезжают зеленые носы!
Мы провинция! Это так интересно! Зеленым носом я буду выглядеть просто потрясающе! Он так хорошо подойдет к моим зеленым глазам! Это надо отметить! Выпьем чашку зеленого чая! Конечно же, дорогая, мы не позволим твоей куколке отстать от моды.
А мой нос зеленый, а мой нос зеленый, а мой нос зеленый.
Мои дорогие жители, через несколько минут Феникс-Вилль получит последнюю новинку Вилли Визита. Зеленые носы. Итак, разрешите мне официально объявить о... Дня зеленых носов! Видите? Это говорится здесь, в этом свитке, поэтому это должно быть правдой.
О, не миличи мой.
Ой.
Всякий уважающий себя феникс-виллец должен выкрасить свой нос.
Люси, ты посмотри, сколько веселья. Все поют и танцуют. Неужели все так рады, что скоро их носы разрисуют?
Я не понимаю. Ну зачем нужны эти зеленые носы?
Потому что у всех зеленые носы.
Что ты имеешь в виду, мастер?
Никто не хочет отличаться от других, Панчинелло. Когда-то все носили квадратные шляпы, потом высокие сапоги. В прошлом году были в моде желтые уши. А сейчас зеленые носы. Каждый хочет иметь зеленый нос.
Разве они станут умнее, если у них будут зеленые носы?
Нет.
Ну, может, тогда сильнее?
Нет.
Может, станут более быстрыми?
Нет.
А какой же прок тогда от зеленого носа, мастер?
Никакого.
Что случилось, мастер?
Каждый думает, что он станет счастливее, если будет похож на других. Но я намеренно создал всех разными.
Господь же отделяет для себя народ и делает его особенным от этого мира через рождение свыше. Своих детей он учит так. Послание к римлянам, 12 глава, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйте с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Первое послание Петра, первая глава, с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Святость подразумевает и отделенность от ценностей этого мира. Ибо, как уже говорилось, все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от Бога, но от мира сего. А мы уже кто во Христе?
тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И все это новое во всех сферах нашей жизни. А теперь поговорим о теме. И называется она «Добродетельная жена». Добродетельная жена – венец для мужа своего. Кто нашел добродетельную жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Сплошные благословения от добродетельной жены. О ней можно прочитать в 31 главе книги «Притч». Я не буду время терять на это. Я думаю, что все об этом читали. А теперь наглядный пример недобродетельной жены.
Найти недобродетельную жену легче простого. Цена ее дешевле грязи. Муж ее будет в постоянном стрессе. Она доставит ему сплошные неприятности. Каждый день она будет выражать ему свое недовольство, нисколько не ценя то добро, которое он делает для нее. Она ничего полезного не приобретает. Ее траты необоснованы, и отношение к деньгам безответственное. Она покупает, что попало и где попало, и не любит трудиться своими руками. Когда все уже встали и готовят завтрак, дети собираются в школу, она все еще спит. У нее нет никаких планов на будущее, а те, что и есть, никогда не осуществляются. Она ходит по дому неприбранная, и ей все равно, как она выглядит. Она не знает, чем бы ей заняться, и в итоге спит целыми днями или часами просиживает за компьютером, бесцельно блуждая по сети. Она не умеет рукодельничать и за свою жизнь не пришила и пуговицы. Она избегает бедных и нуждающихся, потому что не хочет напрягаться и затруднять себя. Когда наступает зима, у ее детей нет ничего теплого. Она не позаботилась о том, чтобы купить им ботинки, шапки и перчатки. Муж ее стыдится своего положения в семье. Все знакомые считают его подкаблучником и слабаком. Говорит она одни глупости. Она не умеет держать себя в руках, и то и дело выражается неуважительно. Дом ее в запустении. Она очень ленива. Дети ее в тихом ужасе от нее. Муж уже устал говорить о том, что ей нужно измениться.
Такую ужасную жену, как ты, еще поискать.
По делам ее видно, что у нее внутри, в сердце ее нет никакого страха перед Богом. Она пожнет то, что посеяла. Имя ее будет опозорено.
Книга «Притч», 31 глава, 30 стих. Миловидность обманчива. И красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Миловидность. Что такое миловидность? Очарование, элегантность, приятность. И она бывает обманчивой. И красота бывает суетной. Но только жена, боящаяся Господа, она красива и очаровательна, элегантна и приятна, и она достойна хвалы. Писание говорит, чем должны украшать себя жены, посвящающие себя благочестию. Первое послание Тимофею, 2 глава, 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Что значит приличном одеянии? Приличное одеяние – это скромное, умеренное, благочинное, порядочное. Вот в таком одеянии хочет видеть Господь всех нас и вас, жены. Со стыдливостью говорит о благородной или благочестивой стыдливости, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное. И целомудрием написано. Под целомудрием в Библии подразумевается чистота движущих мотивов, искренность помыслов и чувств, ограничение плотских влечений. И еще, чем должны себя украшать жены, это добрыми делами. Добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию, то есть служению Богу. Я ни в коем случае не за то, чтобы в приказном порядке переодеть всех в приличную одежду. Ни в коем случае. Я против того, чтобы в приказном порядке переодеть всех в приличную одежду. Ибо я убежден, что распутная женщина может одеться прилично и скромно, хотя этого и нет в ее сердце. Мы можем наблюдать, как идут женщины в храм, где есть устав, в какой одежде нужно посещать его. Но как только они придут домой, они оденутся так, как есть в их сердце. Но добродетельная женщина никогда, я подчеркну, никогда не оденется в одежду, которой нет в ее сердце. Она всегда будет одета скромно, умеренно, благочинно, порядочно. Поведением ее будет кроткий, молчаливый дух, полная противоположность шумливой и необузданной. И добродетельная жена будет учиться в безмолвии со всякою покорностью. Говорят, Бог не смотрит на одежду, Он смотрит на сердце, и это правда. Это действительно так. Только вот дело в том, что наша наружность – это отражение нашего сердца. Я оделся так, потому что это понравилось моему сердцу, и я увидел это в зеркале. И я думаю, каждый из вас оделся так, как вы сегодня пришли в дом молитвы, только лишь потому, что, посмотрев в зеркало, вы увидели, что это вам приятно. Вы можете попытаться изменить что-то в моей жизни, даже купить мне новый костюм, дорогой костюм, но зеркало покажет мне отношение моего сердца к этому подарку. И, возможно, вы никогда не увидите его на мне, даже если он очень приличный и прилично, может быть, по вашему мнению, я в нем выглядел. Если этого нет в моем сердце, я ни за что не одену его. Я буду в нем чувствовать себя неуютно. Я хочу сейчас на примере показать, как неправедный судья, он говорит, что то, как ты оделась, женщина, это есть в твоем сердце. Это из твоего сердца исходит твоя одежда. Давайте посмотрим этот пример.
Виктория, душка, почему у вас только на уме один фасон юбки?
Это облегающий карандаш с борящей на бедрах, показывающий всегда все дефекты сзади и все дефекты спереди. Потому что вы мыслите нижней частью вашего тела.
Это наш общий
выбор. И вы хотите найти только физиологическую любовь. Посмотрите на вашу подругу, она искала то же самое. Теперь она одинокая, правда, при доме, при квартире в Москве, даже две, при бриллиантовой безделушке. Но это все. Вы не должны искать в мужчине физиологии. Всегда найдется более длинноногая, более свежая, более молодая и более обаятельная, чем вы. Ищите друга, соратника, ищите человека, который полюбит вас, а не ваши ножищи, дорогая моя.
Что же вы мне пристали?
Дорогая, вы пришли на суд, слушайте судью. А сейчас выслушаем Тимура Соловьева, телеведущего независимого эксперта сегодня.
Ну, на самом деле, с логикой, а самое главное, жизненной философией и точкой зрения Александра сложно не согласиться, потому что он на все 100% прав по поводу поиска, что ну, вам нужно действительно искать себе партнера, который выберет вашу душу, сердце.
Абсолютно.
Если такое сегодня вообще существует.
Интеллект, доброту, женские качества, но не ноги. Спасибо за то, что вы к нам пришли. А сейчас все вместе выслушаем защитницу, народную артистку России Надежду Бабкину.
Ой, ну что там говорить, конечно. Если так рассматривать, то наряд похож, конечно, на наряд школьницы, правильно? Но Вика-то давно, Викуля, вот понимаешь, какая вещь? Ты же давно уже вышла, это не по возрасту, это не твоя одежда. Даже если вы вдвоем выбирали, это не имеет значения. И Катя, и ты, вы должны были просто посмотреть в зеркало. Но уже давно, или знаешь, есть такая ситуация.
Последний звонок прозвенел.
Прозвенел, да, нет, но есть еще такая ситуация. Такой образ, понимаешь? Давай быстрее какой-нибудь подходи, мне все равно какой. Легкомысленный, нелегкомысленный, да? Быстрее, скорее, я в школу опаздываю. Примерно из этой серии. Значит, никто не говорит, что надо наряжаться в какие-то старушечьи наряды. Но каждой категории женщины, вот в каждом возрасте, в каждой категории, есть такие прелести, есть такие манкие вещи, есть такие удивительные совершенно секреты, про которые ты ни разу нам не продемонстрировала. Я искренне верю в то, что ты попадешь сейчас к стилистам в волшебную комнату и выйдешь оттуда необыкновенно красивой женщиной молодой. И ты от себя увидишь этот образ, будешь себя оценивать немножко с другой точки зрения. И только тогда ты познакомишься с тем, кто в тебе увидит твою доброту, твою искренность, твое доброжелание вообще к жизни и так далее. Но не нараспашку. Нате, возьмите деньги, только за это, пожалуйста, общайтесь со мной. Поэтому я тебе искренне желаю поменять свое мировоззрение по отношению к себе. И все у тебя наладится. У тебя есть еще время.
Спасибо большое, Эвелина. Вам слово.
В ваших образах, которые вы подбирали самостоятельно или вместе с подругой, очень четко чувствуется та гнилая философия, которая не должна быть у женщины, в принципе, потому что женщина создана для того, чтобы нести в мир позитив, честность, а не вранье, созидание, а не разрушение. А вот все те вещи, которые вы выбираете, и то, каким образом вы их компонуете вместе со своей подругой, демонстрируют недобрые намерения, понимаете? И эти недобрые намерения имеют конкретный сексуальный подтекст, окрашенный так, как вам рассказал Александр Васильев. Поэтому долой отутюженные волосы некорректной длины, долой нарощенные ногти с нейл-дизайном, прости господи. Долой претензии на то, к чему ваш финансовый уровень не располагает, а именно намеки на то, что у вас есть значительно более дорогой образ жизни, демонстрирующий, что вы дорогая женщина. Это плохое определение женщины как таковой. Понимаете, это значит, что у женщины есть цена, что она продается. Это неправильно. Долой излишнее облегание, потому что между женщиной и ее платьем обязательно должна быть дистанция, и долой этот голодный блеск в глазах. Мужчина должен не платить. Мужчина должен жить с вами и любить вас и вашего ребенка. Понимаете? Вот эта вот философия Эллочки-людоедки, вот как ты ни крути, что-то не надевай, она читается во всех ваших трех выходах и даже в том, в чем вы пришли на передачу. И вот после этого вы говорите, пожалуйста, что внутреннее и внешнее не связано.
Спасибо большое, Эвелина. Очень верные слова.
Слышите, что говорит судья неправедный? Этот судья, этот человек живет по воле князя мира сего, духа, действующего в его сердце. Он водим этим духом. Все направлено, вся индустрия направлена для того, чтобы одеть, или, проще говоря, может быть, раздеть и женщину, и мужчину, чтобы все выглядели сексуально. Но он понимает, что все это исходит из сердца и предлагает своими силами поменять его. Эта женщина уже два раза выходила в таком стиле одежды. Ей каждый раз говорили о недостатках, но она не прислушалась к их замечаниям и в третий раз вышла в том наряде, что есть в ее сердце. Ей говорили, что колени ее должны быть закрыты, локти должны быть закрыты, между одеждой и нижним бельем должна быть воздушная прослойка. А она все равно, как мы видим, вышла в наряде, который, как сказал судья, сборящий. То есть юбка настолько тесна, что она просто тесна. Дальше стилисты оденут ее так, как они считают правильным. Но если это не понравится ее сердцу, она носить не будет. Мы тоже своего рода друг для друга стилисты. И если на взрослых мы, может быть, не оказываем такого влияния, то на сердца наших маленьких детей мы однозначно влияем. И с юных лет вкладываем то, что есть в нашем сердце. Помните, как в мультике о зеленых носах? Девочка спрашивает маму, а ее куколке тоже покрасим носик? И ответ был, конечно же, мы не дадим твоей куколке отстать от моды. Мы тоже, взрослые, смотрим какие-то передачи, смотрим на людей, среди которых мы живем, и увидев прическу на ком-нибудь, которая понравилась нам, мы также делаем ее себе. Или шьем такую одежду, одеваемся в такую одежду, которая понравилась на ком-то. И думаем, что это нам к лицу, как христианам. Думаем, что нам она идет. Мне довелось слышать разговор двух девочек в нашем собрании. Маленьких девочек. Это было летом. В начале, еще перед собранием. Одна девочка спрашивает другую. Одна, та, которая спрашивает, она одета прилично. У нее платьице, у нее, как сказать... приличный для маленькой девочки костюмчик такой. А другая девочка пришла, как потом оказалось, или как я узнал потом из разговора этих двух девочек, они, оказывается, пойдут потом на пляж. То есть она пришла в таком наряде, девочка, и, естественно, ее одела мама, в котором прилично ходить на пляж. Но эта маленькая девочка... Спрашивает у нее, скажи, пожалуйста, а ты чего так оделась, как на пляж? А она говорит, а мы после служения пойдем с мамой на пляж. А эта девочка говорит, так ты же сейчас не на пляж пришла, а в церковь. То есть, вот эта маленькая девочка, она понимает. Наверное, ее мама научила, что... В данный момент мы идем в церковь, и одеться будет прилично вот так. Может, ей тоже хотелось одеться так, как и это, я не знаю. Но она здраво рассуждала и говорила, ты же не на пляж сейчас пришла, а в церковь. Так как же стать добродетельной женой? Как нам преобразоваться? Есть только одно условие. Не с помощью стилистов, не с помощью «поглядел на кого-то, понравилось, и я так сделаю», а только приняв Слово Божие как Божие Слово, которое и сможет преобразовать наше сердце. А тогда и наружность всегда, я подчеркиваю, всегда будет говорить об этом.
меня тоже небольшое слово есть. И я так вижу, что сегодня такое, как бы, служение весьма практичных вопросов. Да, вот Петр затронул достаточно практичную часть. Что одевать, как и зачем. Я тоже хочу затронуть один очень практичный вопрос и очень такой достаточно распространенный в отношении прощения. Как бы вот с тем, что сталкиваемся, наверное, каждый день и с чем вынуждены жить постоянно, да, прощать. В Евангелии от Матфея, 6 главе, когда Христос отвечает на простой вопрос учеников, как же нам молиться, да, он дает им вот эту молитву, которую мы знаем как «Отче наш». Такое вот название по первым строчкам этой молитвы христиане взяли и назвали эту молитву. И там есть несколько стихов, связанных с прощением. 12 стих 6 главы. Написано так, и он говорит, вот молитесь так, и вот вам такой вот образец. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И дальше в этом Евангелии, единственном Евангелии, в конце этой молитвы есть пояснение. Это 14 и 15 стихи. Написано, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Так, очень ясно, понятно и так далее. Так вот, в отношении, что же такое вот эти вот, ну, как сказать, прощение долгов, да? Мы часто, даже многие христиане в том числе, они рассматривают долг как, ну, чисто вот, как это сказать, такой вот денежная, да, денежная сфера, и только там как бы долги существуют, да, вот я тебе там 20 евро должил, ты уже мой должник, да, или наоборот, я у вас там 50 евро занял, да, уже я ваш должник. То есть в отношении, ну, как сказать, но мы ждем, что нам вернут, да. Если нам не вернут, то уже, как сказать, мы больше не дадим. А тут написано, что долги какие-то надо прощать. И вот это вот достаточно такая интересная вещь в отношении того, что из этого, ну как вот, из этого недоумения, ну непонимания вообще, что такое долги, зачем их прощать и так далее, возникает очень много таких, очень много, как это назвать, напрасленный такой, да, психологически напрасленный, книг много написано по этому поводу, как прощать, что такое прощение, что такое непрощение. Я очень много слышал бестолковых христианских разговоров, извините меня, братья и сестры, по поводу того, и от вас слышал, и от других слышал, что такое прощение. Почему? Потому что, когда люди не понимают суть прощения, когда люди не понимают, как прощать, то на самом деле возникает, ну, тьма слов, бестолковых слов, ненужных слов, которые, вот, ну, как это сказать, вот, ну, вокруг этого процесса я вообще, ну, вообще не вертится, вокруг прощения. Я даже не буду пересказывать все эти глупости, которые я слышал по поводу вот этого прощения. Я говорю, что она пустая и бесполезная. Я бы хотел, чтобы мы, ну, посмотрели и поняли, что Слово Божье по этому поводу говорит. Вообще хочу начать с того, что вообще что считается долгом? О чем здесь говорится? Он говорит, прости нам наши долги, и мы прощаем должникам нашим. И потом дальше, ну, все переводится, ну, а именно там вот как раз взаимосвязано. Нам долги, как мы прощаем остальным, да? Но, извините меня, мы Богу деньги не должны. Аминь. Да? Соответственно, это не может быть какой-то только денежной, долги не могут быть только формой денежного какого-то общения между людьми, да? То есть, потому что если бы только в деньгах, то тогда что? Ну, что бы мы могли Господу? То есть, он говорит, мы простили, я вот одолжил кому-то там, допустим, там 20 евро, простил ему, теперь я Богу десятину не должен, да? В этой области что-то нет. Потому что он прощает мне мои долги. Но если в деньги перевести. Это далеко не деньги. В отношении долгов я бы хотел немножко провести такую вот ревизию. Что такое долги? Да? Потому что на самом деле в этом мире очень много чего, где, что, кому долг. То есть мы производим, наша жизнь может производить какие-то блага. да? Наше время, наши силы, наше внимание, наше служение друг другу, наша помощь, наша, ну, в том числе и финансовая какая-то поддержка, это все благо, да? Аминь? Аминь. И это все что-то, ну, как сказать, вот эти блага мы можем людям раздавать. Мы можем людям раздавать. И вот эти вот вещи мы раздаем иногда добровольно, иногда по какому-то принуждению, потому что вынуждены и так далее. Но факт то, что мы на самом деле производим какие-то блага, наша жизнь производит какие-то блага, но нету абсолютно, ну, таких вот бесполезных людей. Совершенно нету. Поэтому наша жизнь, она неизбежно производит какие-то блага. То есть мы что-то людям даем, от нас что-то люди получают, да? И насколько мы это, вот вопрос, насколько мы бескорыстно можем это делать, да? Потому что в любом случае у нас, если мы даем какие-то блага людям, то мы понимаем, что эти люди, они могут стать нашими должниками, верно? Да. Огромное количество сил, времени и денег вкладывается в наших близких. Наши дети, да, которым мы вкладываем в них жизнь, лучшие годы, лучшие силы, лучшее все, что у нас есть, да, они могут стать нашими должниками или нет? Да? Да? Потому что, ну, как сказать, мы на самом деле потратили на них, потратили очень много, потратили много чего? Эмоций, сил, здоровья. Короче, ну, наверное, нету в мире людей других, на которых мы потратили бы больше, чем на наших детей. Аминь? Аминь. Поэтому, как бы сказать, дети могут стать нашими должниками. Поэтому некоторые родители потом выставляют счет своим детям. И там, не знаю, там, в запале какого-то там справедливого гнева говорят: я тебя рожал. Или отец там: я в тебя столько там денег вложил, я тебе столько этого самого там дал, такого сякого, а ты такой-сякой бестолковый. Мы становимся христианами, и потом читаем Библию, и потом находим в ней такие удивительные вещи, что оказывается, тут кругом нам все должны. Оказывается, братья и сестры должны нас любить. Должны? Ну, я ж прочитал, написано, что это самое. Кругом же любовь должна быть. Я вот жду, давайте. Вы должны мне любовь, должны мне внимание и так далее, и так далее. Да, если ты не любишь, ты, значит, неправильный брат или неправильная сестра. Поэтому так вот, я там, это самое там, оказывается, служителя должны о нас заботиться, да? Поэтому можно в счет и служителю выставить. Ты обо мне, как это сказать, хорошо позаботился по моему прескуранту или не очень? Так скажем, чего ты мне не додал в жизни и так далее. Можно выставить счет супругу. Написано, что мужья должны любить своих жен. Жены записали, что должны ваши мужья? Можете выставить мужьям счет. Ты меня любишь или не любишь? Как положено, да, как я хочу, как я представляю. То есть это же жена может сказать, насколько она чувствует себя любимой. Мужу кажется, что он любит, а жене такое не кажется. Поэтому она может выставить счет и сказать: вот что такое. А вот как сегодня слышали, жены должны что? Должны повиноваться как Господу и быть вот такими вот добродетельными женами. Поэтому мужья тоже могут выставить счет своим женам и сказать: ну что, жена, слышала сегодня проповедь? На какую из них ты, жен, ты похожа? На добродетельную или не добродетельную? Поэтому тоже можно выставить. Я к чему? Что на самом деле наша, ну как сказать, список наших должников достаточно обширен. Более того, это, ну, более, ну, как это, идет, это уходит в сферу взаимоотношений. Там сколько раз, ну, как сказать, сколько раз прощать брату моему, это что же долг? Долг или не долг? Долг, там кто-то тебя обидел, уже там 3 раза или уже 7 раз, да? Этот, ну, как сказать, вот, ну, это же как-то иногда некоторые любят записывать на счет, да? Как я слышал такую христианскую шутку, я, говорит, зла не помню, поэтому, говорит, записываю. Это может пойти на долговую какую-то книгу, да? Вот я тебя уже 3 раза прощал. Или допустим, еще что-то. Я тебя уже 3 раза уступал. Или 7 раз уже уступал, да? Вот когда какой-то спор в семье идет, кто-то же кому-то всегда должен уступить, да? Сколько людей, столько мнений. В семье, в церкви, неважно. Вот сколько людей встретятся, столько всегда и мнений будет, да? И как вообще прийти к этому самому? Ну как? Потому что вкусы у всех разные. Абсолютно. Вы пробовали с кем-то что-то вместе выбирать? Допустим, обои, да? Мебель там, я не знаю, что там еще, совместный подарок, наверное, на день рождения или еще что-то такое, да? Сходились хоть раз к мнению у вас? Я как-то не помню, чтобы это что-то когда-то сходилось, да? Мы вчера с женой выбрались там, то самое, или когда это, вчера, не помню, выбрались как-то, зашли в этот мебельный магазин там на втором этаже в домино, просто так, потому что просто погулять. Потому что сейчас такая жизнь, что можно просто гулять по магазину. Без последствий. И вот просто так вот ходим, гуляем. Я говорю, вот это самое, там наша бегает, дочка, ну, начала, это самое, вот этот диван красивый, розовый, ей нравится все. Вот она увидела розовый диванчик, вот этот розовый диван красивый, это самое. Ну, мы подключились к этой игре. Я говорю, вот для меня вот этот красивый, а жена говорит, для меня вот этот красивый. В общем, три человека, три мнения, да? Если бы, не дай бог, пришлось покупать... Я не знаю, мы рисковали бы, наверное, переругаться. Но так как не надо покупать, то вышли из магазина довольны. Поэтому всегда же надо уступать, да? Всегда надо уступать. Когда мы выбираем что-то для семьи, для какого-то там дела совместного или еще что-то такого, всегда надо уступать. Мы понимаем, а как уступаем? Да? Некоторые уступают, записывают. Я уже тебе три раза уступил. Теперь на четвертый раз что? Твоя очередь уступать. Сколько ж можно мне уступать? И так далее. И вот это вот, ну, как сказать, и число долгов, и число должников, оно растет. Да? И в нашей жизни оно растет, ну, как бы сказать, каждый день. У нас каждый день копятся долги наши, каждый день нам копятся долги. И вот если на самом деле, ну, как сказать, помнить все эти долги, если на самом деле пытаться востребовать эти долги, вы знаете, что это очень тяжелый процесс востребовать долг? Очень тяжело, да? В мире этим занимаются люди, соответствующие, так сказать, нервные профессии, называются судебные приставы, и берут они за этот вредный труд очень большие деньги, и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот, то есть востребование долгов – это процесс очень, ну, такой, как это, склочный, тяжелый, не скажу кровавый, но на грани того. Поэтому долгов на самом деле, как бы сказать, копить долги и разбираться с долгами – это очень страшное и неблагодарное занятие. Вот. Поэтому вот такая вот у нас получается с вами дилемма, очень серьезная. Мы должны понимать, что долгов у каждого много, и каждый имеет много должников. Аминь? Аминь. К сожалению, так. Жизнь вот такая вот на этой земле, что на самом деле здесь все, всем все должны, да? Мы должны своим родителям, нам, как родителям, тоже наши дети должны там и так далее, и так далее. То есть кругом все должны. Начальство нам что-то должно что? Обеспечивать нормальный труд, работу достойную, зарплату. Правительство нам что-то должно. Оно ж наобещало нам на выборах или нет? Да, они какую-то, ну не знаю, какую-то полную безбашенную такую имеют тенденцию обещать, ну, совершенно фантастические вещи. Перед выборами, ну, чисто фантастические вещи обещают, там, поднять зарплату в три раза, каждому по квартире, там, каждому по машине, только проголосуйте и так далее. То есть, а обещали, что должны или не должны? Должны, мы же им поверили, мы же за них голосовали. Поэтому, на самом деле, здесь всем должны, всюду. Поэтому, как бы сказать, что вот с этими долгами делать, вот это вот уже проблема. Потому что, ну, как сказать, с должниками можно обращаться по-разному. И вот тут, ну, как сказать, возникает очень большая проблема в отношении должников. Это наши долги, они очень сильно портят наши взаимоотношения. Согласны? Наши долги, они очень серьезно портят наши взаимоотношения. Почему? Потому что должник должен, он не дает, а нам надо самим, и от этого, ну, как сказать, а он обещал вернуть, а он не возвращает, и в итоге, на самом деле, ну, как сказать, отношения рушатся. Отношения рушатся в семьях из-за этого, да, потому что там жена кричит, муж, ты должен меня любить, а ты меня не любишь, а муж говорит, а ты должна меня слушаться, а ты меня не слушаешься, да, дети вообще в долгах по уши. Неизвестно, когда расплатятся, и расплатятся ли вообще, и так далее, и так далее. И в итоге, на самом деле, семья рискует развалиться из-за вот этих самых вот долгов. Да? Церковь тоже в отношении большого риска, когда тут кто-то заявляет, а вы должны меня любить, а вы меня не любите. А ему говорят, а ты что такого сделал, чтобы тебя тут любить? А просто так должны любить. И все такое, и все такое. И вот это тоже, ну, как сказать, взыскивание вот этих самых долгов, финансовые тоже долги, да, там кто-то у кого-то надолжал денег, как отдавать будет, зачем, как надолжал, почему, как это сказать, есть, ну, люди такие беспечные, которые не думают. А если вы честно подходите и говорите, одолжи мне, пожалуйста, там, допустим, 100 евро, да, это самое, но вернуть не гарантирую. Тогда человек думает, ну, как сказать, может он себе такую роскошь позволить или не может такую роскошь позволить. Если не сказал, то уже проблема. Поэтому это тоже реально может очень сильно повредить, очень сильно может повредить, на самом деле, взаимоотношениям между братьями и сестрами во Христе, между другими, ну, как вообще между людьми. Вот. Поэтому здесь Христос дает нам такое вот удивительное, как это сказать, удивительное средство, совет хороший. Да? Он говорит, прощайте долги. Прощайте долги. Он говорит, как и Бог вам прощает. Потому что, и дальше комментарий. Говорит, потому что если вы не будете прощать, то тогда и вас тоже не будут прощать. Должны вы что-то Богу или нет? Однозначно. Должны. Причем тоже по уши. Он нас дал тоже, ну, как сказать, очень много, да? То есть мы его творение, живем на его земле, созданы по его подобию. Соответственно, что? Должны жить по его заповедям, да? Должны быть на него похожими, да? Да. Должны служить ему, да? Он же нас выкупил, мы его собственность. Зачем он нас выкупил? Для того, чтобы, написано, возвещали его совершенные дела, чтобы люди видели эти совершенные дела, чтобы люди прославляли Отца нашего Небесного и так далее. Да? Богу мы тоже, оказывается, по уши должны. Вот. Поэтому он, ну, как сказать, и написано, что вот этот самый Бог, он, ну, как сказать, вот эти долги нам каким-то образом прощает. Прощает. Как и Бог, написано во Христе, простил вас. Не к тому, что он говорит, ай, что с тебя взять? Иди ты отсюда, живи как хочешь и делай, что хочешь. Нет, он к тому, что на самом деле прощает нам наше несовершенство, он на самом деле прощает наши какие-то, не, может быть, наши безделия там или еще что-то такое, но он, ну, как сказать, ждет, долготерпит, написано, долготерпит. Поэтому, скажем так, мы тоже в этом отношении должны быть, ну, тоже долготерпеливыми. И вот это, ну, как сказать, и много христианских вот этих вот изысканий, как я сказал, не совсем умных, они относятся именно к форме. К форме, как прощать, к форме, сколько раз прощать, к форме, прощать или не прощать вообще, к форме, ну, каким образом выглядит прощение и так далее. Но в Писании есть один удивительный совет по этому поводу, послание Ефесянам, 4 глава, там есть и 32 стих, написано так. «Но будем друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Посмотрите. Некоторые понимают это как цель. То есть Христос каким-то образом нас простил, и мы теперь каким-то образом должны всех простить. И для этого, ну, мы давайте попробуем, поищем какой-то способ, поищем какие-то там эти самые. Но вообще здесь есть и прямое руководство, каким образом нам это делать. Нам не нужно искать, каким образом мы должны простить других. Нам есть очень четко указано, как мы должны простить. Как? Как Христос. Как Христос, как Бог во Христе простил вас. Как Бог во Христе простил вас. И это не цель, что Бог нас простил, и мы таким же образом должны простить, как не знаем, но как-то должны. Нет, для нас и путь здесь указан, очень четко указан. Как? Как Бог во Христе простил вас. Простил вас. А как Бог нас простил? Как Бог смог нас простить? вообще? Как у него на это хватило сил? Мы же ему должны вообще страшные вещи. Как он нас простил? Полюбил. Полюбил. Бог смог простить нас по одной единственной причине. И Бог смог простить нас по одной единственной, ну как по одному единственному мотиву. Он полюбил нас. Понимаете? Он полюбил нас. И если он нас полюбил, то любовь, она своего не ищет. Есть такое в первом послании к Коринфянам, 13 главе, есть такое описание одной из качеств любви, она говорит, любовь не ищет своего. Да? Почему мы требуем долги обратно? Потому что ищем своего. Когда мы требуем долги обратно? Когда нам нужно наше. Мы чужого не хотим. Наше верните. Да? Наши. Я не, ну, как сказать, долги они такие, они справедливые долги. Долги всегда справедливы. То есть я не прошу чужого, я хочу, чтобы вернул мне мое. Да? И когда такая ситуация возникает? Когда я требую, чтобы вернул мне мое? Когда я не люблю. Когда я не люблю должника. Если должника не люблю, я начинаю требовать верни. Да? Или нет? Да. Обратите внимание, пока мы любим, нам не нужно ничего, да, потому что мы своего не ищем, да. Если мы любим там кого-то там, не знаю, там, ну как, влюбленность там мужчин, женщин, да, они на самом деле своего не ищут во всей этой истории, то есть на самом деле они тратят, любовь к детям очень наглядна, да. Мы охотно, пока мы их любим, мы тратим на них все, что угодно. Силы, деньги, здоровье, это самое, тратим и даже не думаем, что мы это тратим. Или считаем, сегодня 2 часа погулял, там завтра купил шоколадку и еще что-то такое, там послезавтра еще что-то такое. Не записываем же. Делаем и радуемся. Делаем и благословляем. И не ищем своего, да? Потому что любим. Если мы любим своего ребенка, да, то мы без, как это сказать, без всяких там, как сказать, без всяких там записей тратим охотно сколько угодно. И требовать мы с них начинаем, когда? Когда эту любовь потеряли. Если мы эту любовь потеряли, вот тогда мы выставим им счет. Детям в том числе. Детей можно разлюбить? Можно. Можно. Они могут нам в этом помочь. Постараются. В своем бестолковом поведении там, или еще что-то такое, в конце концов. Да. В итоге мы выставляем им счет. Когда супруги начинают выставлять друг другу счета? Когда происходит это все? Пока влюблены в друг друга, пока все хорошо, пока замечательно, никто не считает, да? Сколько роз купил, сколько времени потратил, да? Сколько там сил потратил, сколько там, ну, как сказать, там, все списывается, да? Или нет? Все списывается. Когда любовь прошла, начались выяснения отношений. Сколько ты... Помнишь в прошлый раз, что я тебе купил? А ты помнишь, сколько я там для тебя супов сварила, да? И так далее, и так далее. То есть начинаю считать. Поэтому, когда вот такие вот вещи происходят, ну, то есть, ну, как сказать, начинается выставление счетов, это очень плохой симптом. Это значит, любовь где-то потерялась. По поводу церкви то же самое, да? Пока мы любим ближних наших, то что? Проблем нет, никаких проблем, да? Пожалуйста, там, попросили сделать, сделал, по это самое, по, как это сказать, по ну, как, попросили что-то занять, занял, что-то сделал без проблем. Нету никаких счетов, то есть нету, сделаешь и радуешься. Радуешься, потому что делаешь как для Господа, радуешься, потому что это твои ближние, радуешься, потому что это, ну, как сказать, это таким образом написано, послужив ближним нашим, мы как Господу послужили. И вообще, милые люди, что б не делать. Да? Как только пропало это все, как только где-то это исчезло, как только ты потерял вот эту самую любовь, то что? Вспоминаешь, сколько времени ты на них потратил, сколько сил вложил, сколько поприщ пришлось с ними идти и так далее, и так далее. Все вспомнится. И тогда, естественно, есть возможность выставить этот счет. Да? Сколько там, не знаю, там, десятины в церковь внес и так далее. То есть, когда люди начинают считать, это мне страшно становится, когда на самом деле люди пытаются вот посчитать, сколько кому кто должен. Это жуткая вещь. И вот эти вот, ну, вот эти вот моменты, вот эти моменты, они на самом деле, ну, жуткие для человека. Почему? Потому что тогда человек идет против Бога. Потому что Господь, Он не считал наши долги. И вообще, как человек может оплатить долг перед Богом? Да? Подумайте, как это возможно? Столько лет, извините меня, сгажено, да, бестолково. Кто их вернет? Столько преступлений перед Богом сделано. Как их исправить? Они сделаны и сделаны. Даже, говорит, слово не воробей. Вылетело и уже не поймаешь его обратно. Оно уже есть. А что говорить уже о поступках? Да? О делах каких-то, ну, мерзопакостных, да? О каких-то еще, ну, преступлениях перед Господом. То есть, когда мы представляли и отражали собой не Бога, а, извините, его врага, противника. Когда мы служили не Господу, а когда служили его врагу. Когда прославляли не Господа, а прославляли его противника. Понимаете? И как эти долги оплатить? И что с ними сделать? Никак их не оплатишь. Это неоплатные долги, они невозвратные. Они уже в таком дефолте, что называется, что оплатить их никак ни один человек не способен. Никогда и ни по каким условиям. Да? У нас нету таких ресурсов, чтобы оплатить и вернуть Богу то, что мы уже безвозвратно потратили. Мы живем по Божьему кредиту, который, ну, как сказать, никаким образом не возвращается. Поэтому все становится крайне запутанным. И если написано по той притче о справедливом, ну, царе, который простил человеку там страшную сумму, там 1000 талантов, да, и тот за 100 динариев всего лишь готов был удушить своего ближнего и заставлял его страдать и платить, то в итоге, по справедливости, написано, тот тоже был привлечен к ответу за свой огромный долг, за свой невозвратный долг. Поэтому, когда мы понимаем, что нас простили ни за что, скажем так, по милости, нас простили по благодати, что называется, во Христе Иисусе, Он взял на Себя наши долги, да, то мы по Его примеру призваны также прощать ближних наших. Что это значит? Так как также списывать эти все вещи. Вот на самом деле списать. Если мы не любим, это невозможно. Потому что мы всегда будем искать своего. Нам всегда всего надо. Или нет? Надо. Вот есть люди, которым ничего не надо? Вообще. Нету таких. Всем что-то всегда чего-то надо. Да? Ну, не надо сегодня, понадобится завтра. Не надо завтра, понадобится послезавтра. Но все равно рано или поздно нам понадобится. Понадобится то, что-то нам понадобится. И мы тогда, а ресурсов своих мало, ресурсов своих нету, потому и понадобилось. И, соответственно, мы вспоминаем, ага, вот тот должен, вот тот должен, и вот тот должен. Ну-ка, давайте, ребята, напрягитесь, верните, пожалуйста. В итоге, на самом деле, мы рискуем, что и Бог с нами так начнет относиться, и Господь с нами начнет выставлять счета. А это уже страшно, потому что перед Богом не расплатишься в этом отношении ничем. Как это все сделать? Потому что, еще раз говорю, без Бога невозможно. Без Бога невозможно прощать других людей. Потому что единственная причина, по которой Господь нас простил, Он бы тоже нас никогда не смог простить, если бы не полюбил. Аминь. Аминь. Потому что справедливость, она требует чего? Возврата. Справедливость, она требует возврата. А Бог справедлив в этом отношении. Да? И если Он поступал бы с нами по справедливости, то тогда, пожалуйста, всю сумму к уплате. Всю сумму к уплате. И что с тобой потом? Вечное осуждение и вечная погибель. Аминь. Да? Возмездие за грех – смерть. Смерть – это вечное отлучение. То есть, не хочешь служить, не хочешь отдавать, пожалуйста, вот тебе то, что хочешь. Вечная разлука, вечная смерть. И если бы Господь не полюбил нас, то не смог бы и простить на самом деле. Но так как Он полюбил нас, то тогда Он смог и простить. Поэтому наше прощение для ближних наших, наше прощение для дальних наших и наше прощение для врагов наших основывается на единственном мотиве, который называется любовь. Которая на самом деле для человека невозможна, а для Бога вполне возможна, вполне реальна. Да? Мы видели эту сверхъестественную любовь, мы не знаем, откуда она берется. Я ее не понимаю. Я ее совершенно не понимаю, как он смог, но я вижу, что смог. Это факт. Я не понимаю, за что совершенно. Совершенно не понимаю, за что. Но я вижу, что смог. Я не понимаю, для чего. Но я вижу, что смог. Поэтому, если мы видим, что Господь смог сверхъестественно полюбить нас ни за что и простить нас на основании этой самой любви, то мы можем эту самую сверхъестественную любовь от Бога тоже получить. Аминь. Аминь, потому что мы одно с Ним во Христе Иисусе. Мы соединены с Ним во Христе Иисусе, сверхъестественно. И Дух Святой, не мы источник этой любви. Послушайте, а написано, любовь излилась в наши сердца чем? Нашими стараниями? Нашими упорными тренировками? Нет? Как? Духом Святым. Только сверхъестественным образом эта любовь в наше сердце приходит. Сверхъестественно, я подчеркиваю. Я не должен как-то пытаться выдавить из себя эту любовь, которой во мне нет. Я не могу ее каким-то образом генерировать себе, рассматривая ваши хорошие черты. Потому что на одну вашу хорошую черту приходится как минимум... Во, честно люди сказали, 10 плохих. Я хотел сказать 2. И это тяжело, практически невозможно. Поэтому, когда мы пытаемся что-то сделать, ну, как бы сказать, пытаемся выдавить из себя эту каплю любви, или каким-то образом пытаемся тренироваться в этой самой любви, или еще что-то упражняемся в этой самой любви, ничего у нас не получается. По простой причине, что нет в человеке этой способности. Но написано, Духом Святым она появляется. Откуда? От Бога. Как? Духом Святым. Сверхъестественно, но появляется. Значит, это возможно? Возможно. Что нужно для этого? Поверить. Поверить, что это возможно. И это становится причиной нашего с вами прощения. Потому что, ну вообще, любовь – это основа всего. Любящий он и закон исполнил, и любящий он на самом деле на суд не приходит, и все остальное. Вот. Поэтому, если говорить о такой практичной вещи, как прощение, на самом деле мы можем полюбить. Можем полюбить даже самое безнадежное наших врагов. Можно полюбить наших безнадежных должников, которые уже никогда ничего нам не вернут. Да? Если родители испортили ребенку детство, они уже больше никогда это не вернут. Понимаете? Если супруги испортили друг другу жизнь, они уже обратно не отмотают. Если ты никогда другим не служил в церкви, то тоже это ты не вернешь никак. Понимаете? И вот эти моменты, они безнадежны. И в любом случае, вот этих должников простить можно, только полюбив их. Если на самом деле ты их полюбишь сверхъестественно, как Бог, от Божьей любовью, ту, которую Бог дает в наше сердце, то тогда без проблем простишь. Аминь. И не надо будет никаких там формул, как прощать пошагово, 3 формулы, ты там сколько там, 5 или 10 шагов прощения. Да? И не надо будет, исповедание, что я его прощаю каждый день, и чтоб не забыть на каждом углу повесить, что я его прощаю. Не надо будет какого-то там еще, каких-то еще тренингов по поводу того, что как же это прощать, вот, и как же на самом деле простить. Или как вот замечательная церковь здесь была, до сих пор помню, говорит, помните, прощаю, люблю, но вот видеть не хочу. Да? Играла тут наша молодежь. под руководством Людмилы Бобровой. Поэтому на самом деле таких вот странных вариантов уже не надо, уже и нету смысла, потому что все решается. Простить можно в одном случае, единственном, если полюбил. Вот если полюбил, тогда и простил. А если не полюбил, то тогда, что бы ты ни делал, что бы ты ни исповедовал, что бы ты там не вытворял по поводу всех этих вещей, ничего не получится. Можно убедить себя, что твоя ненависть – это и есть прощение. То есть простил, но видеть не хочу. То есть ненавидеть на русском языке очень замечательно отражает суть ненависти, что не хочу видеть. Ненавижу. Не хочу видеть вообще. Да? Поэтому, если ты так простил, и это называется прощением, то Христос сказал, если, говорит, свет, в который тебе тьма, он четко это назвал. Это тьма, говорит, твой свет такой называемый, твое прощение, это темнота дремучая. То, говорит, то вообще какая же темнота должна быть? То есть, если зло в тебе – это не зло, а добро, то зло-то как выглядит тогда на самом деле? Поэтому истинное прощение, оно бывает в одном единственном случае. Я подчеркиваю, такое же в том же случае, по которому и Христос прощает нас. Вот как и Христос простил вас. Оно только тогда на самом деле можно назвать прощением, если люди, которые должны тебе, они становятся твоими, ну, как сказать, если ты их любишь. Если ты их не любишь, то тогда прощения они тоже никогда твоего не получат. А ты рано или поздно востребуешь свое, к сожалению. Аминь.